Добрый день, это чисто конкретная политика на Ходорковский Лайф. Меня зовут Дмитрий Еловский. Я рад приветствовать всех, кто присоединяется к нашему эфиру. Давайте я заранее сразу попробую попросить у вас поставить лайк, если вам понравится какая-то мысль, подписаться на Ходорковский Лайф. Ну и, конечно, пишите комментарии. Мы с Владимиром Борисовичем их стараемся читать. А вот и Владимир Борисович Пастухов появляется в нашем эфире. Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Я сразу попрошу всем, кому не нравится наша мысль, поставить нам также дизлайк, написать много ругательных комментариев. Они все равно помогают продвигать нашу передачу.
Это правда. Но дизлайки там, вы знаете, ну, в общем, если совсем не нравится, то ладно уж, ставьте. Но в целом лучше комментарий напишите. Критический, конструктивный, мы примем к сведениям. Владимир Борисович, начинаем. Много событий на этой неделе было и международных, и внутренних. Предлагаю начать все-таки с российской повестки. Вот власти, можно сказать, пошли войной на бездетных космополитов, на Child Free. Как вы думаете, какие могут быть результаты у этой кампании?
Вы знаете, это я отношу такого рода события к таким событиям не практически политическим, а идеологическим. Это такие внутренние токи. То есть проблема в том, что надо смотреть на проблему демографии в нескольких ракурсах. Во-первых, это действительно самая фундаментальная проблема русской культуры. Ну, потому что русские вымирают, это не является никаким секретом, они вымирают и количественно, и качественно, и проблема демографии не ограничивается исключительно рождаемостью малой, гораздо больше она страдает от большой смертности, которая вдруг увеличилась в самых деторождаемых возрастах, и чего бы это все никто не может понять, а что-то вдруг так у нас после пандемии выросла смертность мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Никто не знает, какой это причина. Но никто не, почему-то не озабачивается проблемой во-фри. Понимаете? Вот пропаганда. То есть и самый лучший способ сейчас увеличить рождаемость – это прекратить войну. Но почему-то пропаганда войны, антивоенная пропаганда запрещена, а вот как бы на Child Free они сосредоточились. То есть есть некая стратегическая проблема русской культуры, это демография, это проблема, скажем, всех народов, которые перешли там определенную ступень своего технологического развития, и просто у нас она значительно острее, чем у других, но тут в одной куче. А второе – это то, что благодаря особо альтернативно одаренному умному менеджменту, эта проблема, которая для многих в том числе и, ну, в общем, политиков еще ельцинской и послеельцинской эпохи действующих, было понятно, является сверхактуальной, она была доведена сейчас до крайности и до состояния вот текущего, когда непонятно там, в ближайшее время за счет чего формировать армию, кто будет работать на заводах и так далее. То есть она из глобально-философской, она приобрела такую очень практический характер, где совершенно понятно, что без завоза гигантских количеств мигрантов России просто не выжить с ее амбициозными задачами, а завоз мигрантов наталкивается на растущую ксенофобию, на то, что идеология, которая развивается, она не предполагает сосуществование вот этих вот групп мигрантов с титульной нацией. Ну, в общем, как бы куча неких проблем. И решить эти проблемы никто не знает как. И они не решаются поэтому. И поэтому появляется некое поле для спекуляций на эту тему. То есть все выражают свою озабоченность. А там, где появляется поле для спекуляций, появляются полезные идиоты. Вот эти все инициативы Child Free – это деятельность полезных идиотов, честно говоря. Она даже не идет, собственно говоря, от самой власти. И вообще вот абсолютно не до этого. Там люди, которые находятся на самом верху, то есть они заняты там Покровск, ракеты Байден, Си. То есть есть чем позаниматься. Но вот здесь вот возникло вот это вот поле. Есть реальная проблема, которую решить невозможно. И есть поле для спекуляции. на котором идет вот эта вот борьба разных мелких желаний сказать что-то громче других. Поэтому я оцениваю это исключительно как идеологический феномен, как поле для реализации каких-то карьеристских амбиций небольшого круга людей. Это как прикормленные кремлевские синтенки идеологические, которые рождают идеи для компаний, так и отдельные, как депутаты, другие личности. И это все просуществует ровно столько, ну, сколько там отпущено этому режиму времени, на самом деле, время его конечное, конечно, чтобы они не думали. Но вот пока он будет существовать, будут вот эти внутренние токи кругом. А проблема, ну, то есть проблема будет в следующем, что какому-то количеству людей попортит жизнь. Кто-то, возможно, при доведении этого маразма, ну, даже и сядет за это. Кто-то в очередной раз нужен будет уехать из страны, потому что его это все достанет. Ну и потому что, это, знаете, будут они child-free, не будут они child-free, они еще потом, когда подрастут, 20 раз передумают. А вот то, что при этой пропаганде они точно уедут и скажут, да горите вы синим огнем, я поеду в Силиконовую долину работать, это 100%. То есть это такая нормальная глупость умирающего режима.
В такие моменты часто возникает аргумент, это нужно для того, чтобы отвлечь внимание от... Вот насколько тут такая риторика применима?
Я не думаю. Понимаете, если вы... Это будет интересный момент. Возьмем вот этих людей, которые сейчас фонтанируют буквально этими инициативами. Это же не единственное. Я думаю, у вас еще на запасе будут немало таких. Неделя вообще была богата на девиации психические. Поэтому... Понимаете, люди включились вот в эти правила игры. Это же, собственно говоря, ну, действительно напоминает там, ну, 30-е, там, 70-е годы. То есть есть определенные правила игры. И в этих правилах игры ты должен говорить какие-то ожидаемые, как ты считаешь, ожидаемые от тебя вещи. И за правильный ответ ты получаешь маленький такой бонус. То есть открываешь ротик, и тебе в ротик там что-то падает. То есть ты вот это вот все прокричал, сидя за низкомесячником Государственной Думы. Ну, на самом деле, применим эту все-таки английскую классификацию, конечно, к нашему непотребству, но все-таки там тоже есть свои переднескомеечники, заднескомеечники. И заднескомеечникам, в общем, конечно, грустно, потому что все равно все живут небольшим легким лоббированием, посредничеством кучи мелких всяких полукоммерческих, коммерческих дел, разными инициативками, на которые вышибают денежки под контроль на себе фонды, мало кто живет на зарплату. Значит, что такое вот Дума и все эти конторы? Вообще у нас власть – это источник денег. Это такое ключевое фундаментальное отличие нашей цивилизации, скажем так, от европейской. Там деньги рождают власть, а у нас власть рождает деньги. И, собственно, так к власти все и относятся, в общем-то, как бы нормально. То есть хочешь денег, иди во власть. Но зарплаты при этом как бы такие смешные, потому что даже то, что кажется, ну, на самом деле, там, человеку, который живет на 15 тысяч, показывает зарплату депутата, у него глаза наливаются кровью. На самом деле, для московской тусовки эти все официальные зарплаты – это как пыль. Потому что люди живут совершенно другие деньги, которые никто нигде не видит, нигде не декларируются. И чтобы эти деньги зарабатывать, надо вертеться. А чтобы деньги эти, чтобы вертеться, надо иметь доступ к чему? Ну, государственным фондам сейчас, государственным заказам. У нас вообще как бы основная тенденция этих лет – это уменьшение негосударственных всевозможных фондов и разбухание государственных фондов. То есть зарабатывать может только государство. То есть тебе нужно иметь с этим государством постоянное отношение для того, чтобы где-то зарабатывать. Это как зарабатывать, если ты заднескамеечник, если у тебя все зарплата. Ну и тогда ты начинаешь кукарекать. Кукарекать – это такой способ сейчас выживания. Ты начинаешь кричать громче. И, собственно говоря, когда ты кричишь громче, есть шанс, что тебя завидит какой-нибудь Новиков. Какой-нибудь Ерин. Какой-нибудь помощник Патрушева. То есть вот люди вот там, сидящие у самых сосцов. И если они тебя заметят, то, ну, соответственно, у тебя есть шанс прибежать и, под этот child-free. Ты говоришь, а у меня есть уже фондик, который будет заниматься анти-child-free пропагандой. Вот у него и бюджетик есть. Вот у него 15 сотрудников. На рекламу нам нужно 200 миллионов рублей. Ну, и так жизнь продолжается. А раньше, в старой системе, на этом месте была бы очередь на квартиру, место в распределителе, там, талон, не знаю, березку или что-то похожее. Сейчас, видите, у нас произошла монетизация. Система та же, но монетизация случилась. Поэтому все деньгами. Ну, поэтому нет, здесь никто не ставит, к сожалению, никто не ставит каких-то осмысленных целей перед этим. Это такой большой стихийный процесс вторичного продукта.
Тут ведь еще одна... Тут ведь еще одна шикарная новость пришла тоже, так сказать, в пандан. Вот есть идея улучшить демографическую ситуацию. Родившим школьницам давать льготы при поступлении в вузы. Это пока не закон, это пока инициатива одного из депутатов. Но в целом ведь все укладывается вот в идеологию возврата в архаику.
Не, ну, то есть, ну, я вот как раз эту инициативу имел в виду, вот когда я рисовал этот образ небольшой активного такого деятельного лентяя эпохи посткоммунизма, то я как раз вот этого депутата, который с этой идеей вышел, имел в виду. Ну, вы понимаете, это все укладывается в этот вот неструктурированный поток сгнившего сознания. За этим ничего вообще не стоит на самом деле, кроме попытки уловить тренд и побежать впереди тренда. Вот раньше бежали впереди паровоза, теперь бегут впереди тренда. И, к сожалению, люди, которые этот тренд задают, они им не управляют. Вот это как с репрессиями, понимаете? В принципе, мог ли Сталин приостановить репрессии, если бы захотел? Ответ не мог. Потому что если он попытался... Это одна улица с односторонним движением. Ты можешь открыть движение в эту сторону, но дальше ты его уже не можешь закрыть. Потому что если ты попытаешься тобой самим же созданный поток приостановить, этот поток тебя догонит, схавает и пролетит мимо. Поэтому они уже создали вот этот вот поток. У него есть своя инерция, у него есть свои идиоты. И эти идиоты уже бегут в своих собственных интересах и требуют поощрения. И если ты не будешь давать им поощрения, если ты не будешь это уже поддерживать, то они просто дезориентируются и станут опасными. Они действуют в своих собственных интересах на самом деле, а не в интересах там, твоих. Они используют тебя как орудие. Поэтому, да, конечно, будут такие инициативы рождаться. В принципе, еще можно предложить амнистию педофилам, если вследствие... Вот тут два тренда, они как бы запутаются, начнут корежить друг друга. То есть, если понесла после, то есть, вообще насильников, то есть, освобождение от уголовной ответственности в случае, если понесла и родила. Ну, вот да, как-то так. Если двигаться в этом направлении, то можно из такой инициативы выйти. Готов запатентовать, подарить кому-то из депутатов Государственной Думы.
Я уверен, они нас посматривают и что-то себе берут на карандаш. Поэтому тут с патентом надо, конечно, торопиться. Как вы думаете, а насколько это раздражает людей? То, что вот лезут уже не то, что там в спальню, не то, что под одеяло, но уже в трусы и уже достаточно глубоко, на самом деле.
Вот никак не раздражает. Люди тоже живут своей жизнью довольно тяжелой, да, вот это природное. Каждый пытается найти себе хлеб насущный на сегодняшний день. Ну, я не беру какую-то небольшую часть рефлексирующего населения. То есть, если мы говорим о небольшой части рефлексирующего населения, которая осталась, которая уходит во внутреннюю миграцию, то ну, им тоже уже все равно, потому что ну, на фоне вот этой зверской пропаганды суицидов и войны, ну, вот эти вот шероховатости и изыски официоза, ну, они, собственно говоря, ну, так улыбнуться можно. А для всей остальной массы, которая находится в режиме выживания, для них это все существует в фоновом режиме. Вот я считаю, что фоновый режим – это самое лучшее определение. То есть там журчит что-то, где-то что-то происходит. В общем, люди мимо этого проходят. Ну да, где-то, то есть там кого-то это может задеть, но, собственно говоря, есть небольшая, довольно небольшая все равно группа людей, которые как бы исповедуют эту философию Child-free. Но их это заденет, но это такая капля в море на фоне общей массы. Это не является таким мейнстримом. Понимаете, это если бы они на наркотики наехали по-настоящему, да, то это бы как бы людей задело действительно массовое движение в России сегодня. А ну, Child-free небольшая группа. Кто их заметит? Ну, я сказал, что ну, съедут, если очень сильно будут доставать, но перестанут об этом вслух говорить. Все остальные воспринимают эту пропаганду как некое журчание, как фон. В этом, кстати, есть огромный плюс. Она на самом деле глубоко не проникает, так вот, пыль на коже.
Давайте поговорим про дела военные. Россия приняла новую ядерную доктрину. Я знаю, что это было одной из центральных тем, одной из ваших пастуховских кухонь с Борисом на этой неделе. Желающих призываю в секцию комментов. Там есть ссылка на пастуховские кухни в том числе. Но вот как вы думаете, а на Западе как оценивают новые вот эти ядерные постулаты Путина и России? И понимают ли, что это, ну, скорее всего, в сфере пиар-отношений?
Ну, двояко оценивают, то есть смотря кто. Понимаете, на Западе тоже же есть, ну, значительная часть вот этого шумного движения, где людям надо что-то сказать, ну, причем именно тогда, когда сказать нечего. То есть есть две реакции. Есть такая поверхностная политически медийная реакция, но она такая стандартная и говорит о том, что нечего нас шантажировать ядерным оружием, у нас оно есть у самих, и мы ядерный шантаж не приемлем, поэтому давайте это выведем за скобки. Вы потрясли свои бомбы, мы потрясем в ответ свои бомбы. Вы поднимете бомбардировщики, мы можем поднять в два раза больше количества бомбардировщиков. Все, вот давайте так, это мы не обсуждаем. Ядерный шантаж неприемлем и оставим эту тему в покое. Давайте перейдем к конкретному разговору. Вот это как бы одна реакция, но ей, конечно, все не ограничивается, потому что при всем при том есть люди, которые профессионально должны рассчитывать риски, который занимается глобальным риск-менеджментом. И эти люди понимают, что, в общем, мы имеем дело с достаточно опасным режимом. Опасным именно потому, что он нерационален. Я должен сказать, что ну, есть существенное отличие между, скажем, СССР и нынешний путинский режим. И СССР, при всем при том, был идеократией такой, которая была структурирована вокруг какой-то базовой идеи, внутри которой была определенная институциализация, была какая-то порочная, но тем не менее внутренняя логика развития. То есть, к сожалению, к огромному, вот тот режим, который мы имеем сегодня, он пытается пародировать эту систему, пытается создать вид, что он на нее похож, что вроде как бы он себе отрастил вторичные идеологические признаки, или там, бороды, там, усов каких-то таких страшных. Но это не так, потому что, в общем, к сожалению, это режим в основе своей как был криминально-мафиозным, таким вот вырывшим из какой-то маленькой петербургской топливной компании. Но он таким и остался. И там царят другие законы, такие вот законы не идеологические, а законы бандитского Петербурга. И в рамках законов бандитского Петербурга возможны эксцессы. И эти эксцессы, в общем, надо учитывать, и они учитывают. Поэтому сказать, что эта проблема полностью игнорируется, тоже нельзя. И именно поэтому, собственно говоря, усилия руководства Украины, которые сегодня направлены преимущественно на то, чтобы нивелировать все эти ядерные сигналы, которые идут из Москвы, сказать, что ну, нечего их бояться. Они, собственно говоря, сами себя боятся, никакого оружия никогда не применят. Вот смотрите, мы бьем по их аэродромам, они молчат. Вот мы зашли в Курск, они молчат. Соответственно, значит, они и дальше будут молчать, поэтому давайте их добьем уже до конца и не будем на это обращать внимание. Вот это такой главный нарратив, который сегодня распространяется Украина, он, тем не менее, не прошибает пока вот эти слои западного восприятия, и он натыкается на довольно холодный прием, на вот этом глубинном уровне втором, где как бы просчитывают все риски, где, ну, по всей видимости, риск применения ядерного оружия, ну, рассматривают не нулевым.
А по поводу того, как Россия пытается найти людей на фронт, появились сообщения, что будут работать с белорусскими добровольцами. А еще на этой неделе та же Дума, о которой мы ранее говорили с вами, приняла закон о том, что можно из-под суда людей на СВО отправлять. Это уже какие-то последние шаги и меры перед или второй волной мобилизации, или ее новым разогревом и запуском? Потому что, по-моему, ну, вот это то, что называется по сусекам.
Ну вот я про Белоруссию сейчас от вас первый раз слышу, и это, мне кажется, такой творческой серьезной идеей, если честно сказать. Потому что, учитывая, какой режим существует в Беларуси и как там все хитро у них устроено, то я бы сказал, что я там добровольцев, особо белорусских, верю очень мало. А в то, что под этим предлогом Лукашенко начнут поставлять живое мясо России пачками и фактически де-факто вступит в войну на стороне России, но при этом как бы не со стороны своей границы, это кажется такой опасной идеей. Понимаете? Потому что в конечном счете это будет такой белорусский вариант. Их там нет. Когда у нас появится белорусский фронт, но только он будет как экспедиционный корпус где-нибудь под Воронежем.
Ну, я оговорюсь, Вадим Борисович, это пока не какая-то реальная мера, да, это то, что я вот видел пока обсуждение у Z-военкоров и так далее, то есть такие идеи витают.
Да, мы же в удивительной стране. В этой стране то, что написано на первой странице передовиц, как правило, окажется абсолютной ложью и фейком. А то, что где-то обсуждают какие-то Z-военкоры в каком-нибудь маленьком чатике, может в конечном счете оказаться абсолютной реальностью. Если бы вы мне сказали наоборот, что это прочитали на первой странице российской газеты, я бы был более спокоен.
Ну и по поводу, собственно говоря, СВО, из-под суда на СВО, какие последствия?
Это другая тема. И здесь действительно просто как называется в русском фольклоре, поскребли по сусекам.
Ну да.
Ну, вот это да, это вот доскребают по криминальным этим сусекам. Ну, то есть, по всей видимости, даже скажем так, среде криминальной уже умников, готовых идти на фронт, кроме профессиональных убийц, которым как все равно где-то делать, их уже немного, и, по всей видимости, вот эту когорту выявили. То есть остальные зэки как бы уже остались те, которые никуда не двинутся. И поэтому приходится выскребать. Но там и возможен, ну, то есть мы это видели по делу Вайлдберрис, там возможно и другое объяснение, честно говоря. Там возможно и другое объяснение, потому что мне показалось, что в России создается, условно говоря, некий механизм лицензии на убийство. То есть я об этом писал, но я как мог сказать, то есть как создается такая ситуация, при которой ты можешь совершать легализованные преступления, если ты заранее обеспечил себе стратегию выхода в виде отправки на фронт. Ну, то есть это выглядит так. Давно не нравился тебе твой сосед. Ну, достал просто, скотина такая. В конечном счете ты взвесил все для себя и заранее как бы сложил вещмешок, все, что необходимо. Купил там дрон, все сопутствующее. Пошел, убил соседа, когда вы пришли, сказал, я подписал контракт. И поехал в Афонсу. Ну, то есть практически... То есть вот эта вот система ухода от наказания за любое преступление практически, кроме политических, она вот сейчас достраивается таким образом, чтобы с любой стадии судебного процесса можно было туда уйти. То есть, при всем при том, все в России удивительным образом всегда выворачивается в криминальную сторону, и вот на моих глазах вырастает вот этот вот механизм легализации любых преступных действий.
Про фронт еще немного поговорим и про беспилотники. Не так давно мы чуть ли не каждый день видели удары украинских беспилотников по территории России. Потом некое затишье. И вот сегодня мы разговариваем во воскресенье 29 числа. Вновь атаки довольно серьезные и по Воронежу, и по Воронежской области, и по Ростовской области. И вот там сообщают, что дрон упал, начался... Ну, губернатор Ростовский говорит, что начался пожар площадью ни много ни мало 20 гектаров. Горит лес, горит трава. В общем, что-то такое довольно серьезное и довольно масштабное. Как вы думаете, а с чем связаны вот эти паузы в атаках беспилотниками?
Но я думаю, что паузы в основном носят технологический характер. То есть, все-таки каждая такая операция для Украины, такая специальная военная операция, на самом деле, она требует подготовки, она требует, ну, в том числе и изготовления, подвоза, вывоза там, на исходные позиции этих беспилотников. Я вообще удивляюсь, как Украине, если она пока не использует западные баллистические ракеты, удается достигать этого результата. То есть, если вы меня спросите, что меня больше всего удивляет во всем этом процессе, меня удивляет другая сторона. Ну, у нас же граница-то на замке. У нас же самые лучшие С-300, С-400, сейчас уже в разработке, по-моему, С-500. Где это все? Я сейчас не буду там перечислять, я не военный специалист, все эти системы, которые как бы создавались. Вдруг выясняется, так понимаете, это как в этом старом английском анекдоте, а где НАТО? Так НАТО-то еще не подъехало. НАТО еще не подъехало. Мы воюем страной, у которой не было к моменту начала войны реально почти никакой военно-промышленной базы. То есть когда-то эта страна была одним из как бы, сопартнеров гигантской советской военной промышленности, конечно, у нее там исторически колоссальный потенциал промышленный, но за 30 постсоветских лет его практически удалось, ну, я бы сказал, почти уничтожить. Поэтому, если забыть историю, то на момент начала войны это была страна, которая практически не могла себя обеспечивать оружием. При этом Россия в течение, ну, практически 12 лет перед войной, просто буквально как Германия в 30-е годы, проводила политику перевооружения, затратив на нее колоссальные средства. Но я сейчас не говорю обо всем остальном. Плюс мы имеем страну, которая простреливается во всех направлениях, по всей своей территории. То есть там практически нет такой точки, в которой можно было бы спрятаться. Но, правда, она действительно очень большая тоже. По европейским масштабам очень большая страна Украина. И, как выяснилось, все-таки до всех не достреляешь. И вот эта страна умудряется на коленке буквально наладить производство. Ну да, с западной помощью, там, с каких-то лицензий, может быть, и не западной, там, и турецкой, и китайской, так и Россия тоже самое делает. Она умудряется наладить, в общем, мягко говоря, не самых современных аппаратов производства. И Россия, которая разгоняет в пропаганде свою военно-техническую мощь, один за одним, извините, пожалуйста, я сейчас на жаргоне, но вот плохая. Тут мы видим провалы этой обороны. Так вот, в чем проблема, понимаете? Вернемся к ядерному вопросу. И это пока летят, в общем, на коленке созданные украинские беспилотники и ракеты там уровня разработок 40-летней, 50-летней давности. А если это действительно будет западное оружие? А если действительно НАТО подъедет? Понимаете, с русской армией есть такая странная вещь. У нее, если поскребешь, выясняется, что кроме вот этого ядерного потенциала, а собственно ничего серьезного и нету. Если говорить о серьезном противнике, то это на 2 месяца войны. Если о серьезном противнике. А дальше что? Дальше либо сдаваться, либо отправляться в рай. Ну, правда, вместе со всеми это возможно. То есть люди, мозги у людей запорушены таким образом, что они не понимают на самом деле глубину уязвимости России. И отсюда вот эта проблема. То есть, возвращаясь к вашему вопросу про ядерное оружие. Вот эта дистанция от, ну, ничего страшного не произошло, до ситуации стала критической, она может оказаться очень короткой. Может оказаться, что, условно говоря, 100-150 ударов по ключевым военным аэродромам пройдут. Понимаете, это мне сейчас напоминает то, что происходит на Ближнем Востоке. То есть, когда Израиль включился, вдруг выясняется, что вся эта иранская армада, она пропускает удар за ударом. И не только вот там, где их прокси в Ливане, но и, собственно говоря, мы же видим, что происходит, когда единичные пуски израильских ракет достигают ради любых тех целей, которые считают нужными. Так вот, понимаете, если это здесь произойдет, то вот этот вот на самом деле реальный технологический разрыв, он сыграет очень серьезную роль. То есть ущерб очень быстро может стать критическим. И вот дальше возникает вопрос, как поведет себя режим. Вот у меня нет вопроса о том, что Россия будет применять ядерное оружие из-за того, что кто-то потоптался в Курской области в 20 километрах от границы. Это не критическая угроза. Она только в пиаре критическая угроза. А вот если начнут взрываться аэродромы стратегической авиации, ключевые элементы промышленной и энергетической инфраструктуры, а чем Россия может ответить? Кроме ядерного оружия, ничем. То есть вот этот переход от войны неядерной к ядерной может произойти очень быстро.
Вы знаете, еще... Да, простите, договорите, я не хотел прибывать.
То есть у меня, понимаете, нет сомнения в том, что определенная часть правящей элиты поставлена сейчас в такое положение, которое определяется двумя тезисами. Они не могут позволить себе проиграть, потому что проигрыш сегодня означает для этой части элиты прощание не только с имуществом, но и с жизнью. Ну да, вот такая ситуация, когда проигрыш для очень значительной части элиты означает, ну, фактически потерю жизни. То есть у них выбор между смертью и смертью. Это плохой выбор. То есть у тебя выбор между смертью, где умираешь только ты, или смертью, где умирают и все остальные тоже. И у этой элиты, ну, с учетом ее еще и языческий такой религиозный запорошенности мозгов, в общем, мандраж настолько велик, что соблазн применять ядерное оружие в этой критической ситуации он существует. И это реальность, которой надо жить. То есть другой вопрос, что элита шире. Элита шире. И у элиты в целом такого выбора нету. Но хватит ли у остальной части элиты в критический момент подлетного времени, чтобы табакеркой или шарфиком удушить тех, кому терять нечего, у меня в этом уверенности нет.
Вы знаете, чем еще сегодняшняя атака дронов интересна и примечательна? Она довольно масштабная, она довольно массированная. Там, по-моему, порядка 130-120 БПЛА. Но ведь это та первая атака дронов, которая произошла после принятия, подписания, ратификации вот этой новой ядерной доктрины. То есть, ну вот уже сейчас можно в целом, да, пожалуйста.
Нет, это все игры, ну, это игры разума. Там, после, до, это мы с вами ставим какие-то условные точки. Смотреть надо следующее. Носит ли это реально критический характер? Применение ядерного оружия – это серьезный вопрос. Ну, не надо думать, что они сумасшедшие, но они не идиоты Кремля. И они играют в свои игры и хотят их доиграть. Но, естественно, они не будут совершать суицид раньше, чем убедятся, что другого выхода нет. Поэтому, ну вот опять, вы что-то хотите сказать, что для такой гигантской страны, как Россия, 20 гектаров леса – это критически сгоревшего, это критическая угроза? Нет, это не критическая угроза. Я сказал, критическая угроза – это прорыв, который, ну, такого типа Пригожинского. Критическая угроза – это когда начнут выносить фундаментальную военно-промышленную инфраструктуру. Вот на это будет критическая угроза, это обрушение фронта какого-то. Поэтому здесь не надо сейчас смотреть. Мы, конечно, заражены тем, что у нас пиар везде. Не надо смотреть на эти вещи. То есть надо смотреть следующее. Есть ли риск развития ситуации вот в такую злокачественную для России сторону, когда возникают вот эти критические риски или нет? Пока нету, и пока применение вот здесь и сейчас, в данную секунду, ядерного оружия речи, конечно, не идет. Это все вот для этих там, как Пискунова, как Пискалева, это все вот туда же, понимаете, для того, что мы обсуждали в первой части, для тех, кто хочет отметиться в медиа. То есть вопрос состоит в том, будет ли это развиваться реально в ту сторону, когда эти удары приведут к перелому войны, перелому войны, к тому, что России надо будет задуматься и реально начать уходить с тех территорий, которые она оккупирована. Потому что отказ от этих территорий в сегодняшнем политическом рассказе для Путина – это расписаться в поражении. А если Путин распишется в поражении, то он будет отвечать не перед либеральной эмиграцией, а перед миллионом озверевших ветеранов, которые скажут, а для чего это все было надо. То есть ему вопрос зададут те, ему вопрос зададут справа, а не слева. Ему вопрос зададут, ты зачем нас туда повел, если все закончилось ничем. Мы зачем потеряли там 100-150 тысяч убитыми, под полмиллиона ранеными? Мы что-то на экскурсию ходили? Мы хотим результата. Вот это будет критично. И тогда я не знаю, как они будут себя вести. А пока это все так, танцы вокруг темы.
Поговорим про международную повестку. У Зеленского была, кажется, довольно важная неделя. Поездка в Штаты, выступление на Генассамблее, выступление на Совбезе, встреча с тремя ведущими, крупнейшими, важнейшими политиками Соединенных Штатов Америки. Как вы оцениваете итоги этой поездки, этого визита?
Ну, мы с вами говорили перед эфиром, что так получилось, что я записал довольно большое интервью с Ходорковским вчера, который выйдет, наверное, через пару дней, посвященный таким философским, скажем, аспектам этой поездки. Поэтому, чтобы не повторяться, я сейчас только по каким-то конкретным результатам. Но мне кажется, что в конечном счете получилось именно как всегда. И как я сижу, получилось именно по Трампу. Мы не знаем, достигнут ли был какой-то стратегический результат. То есть, по крайней мере, никаких объявлений об этом стратегическом результате не было. И мы можем, он мог быть достигнут, но нам просто об этом забыли рассказать. Это тоже бывает. И мы это узнаем тогда, когда первые ракеты полетят в сторону какого-нибудь аэродрома в Энгельсе. Но, по крайней мере, об этом ничего не сказано. А то, что достигнуто, подтвердило слова Трампа о том, что Зеленский хороший, может быть, самый хороший торговец, потому что закончилось, как всегда, тем, что Зеленский, ну, обеспечил какие-то текущие там, потребности Украины, по крайней мере, ему было обещано то, что все те суммы, которые были запланированы, будут выделены до ухода Байдена, ну, для того, чтобы создать какой-то запас прочности на случай, если политика Трампа но резко изменит курс Америки. Поэтому он решил какие-то текущие задачи. Страна действительно изнемогает в тяжелейшей борьбе с превосходящими силами противника. И каждый снаряд, каждая ракетная установка, каждая противовоздушная установка, они на счету. Ну, президент съездил, вернулся с одним патриотом, с обещанием до конца года получить военной помощи на 5,5 миллиардов рублей. Ну, то есть вот в этом смысле визит себя оправдал. А решил ли этот визит какие-то сущностные такие исторические вызовы, которые стоят перед Зеленским, и которые, как мне кажется, он должен был бы решить именно как политические вопросы? Ну, мне показалось, что нет. Потому что ответов не прозвучало, вот мне казалось, что и в разговоре с Байденом, и в разговоре с Трампом он как бы находился с ними в разных комнатах. Вот либо они стояли вместе, а такое впечатление, как будто они давали пресс-конференцию по Зуму, находясь там на разных континентах, потому что он говорил о чем-то своем, они вежливо улыбались и говорили о чем-то своем, но о другом. Вот это мое впечатление, я не стал бы там глубже в это входить, но если коротко, то приехал с деньгами, проблемы не решил.
ООН – атавизм? ООН – атавизм?
Смотря какие у вас ожидания, то есть если вы ожидаете от ООН тем, что оно будет мировым правительством, ну, конечно, да, это не так. А если мы говорим о самой крупной площадке, где можно обменяться мнениями, а ругань – это тоже форма обмена мнениями, то пока альтернативы такой площадки нет. Понимаете, первое, ООН всегда был и остается атавизмом, а там, где нет консенсуса. Он вообще не организация, которая был, он не создавался для того, чтобы действовать в условиях, когда между основными акционерами имеется конфликт. Вы знаете, я все время вспоминаю там разные истории 50-60-х годов, когда разные группировки в разное время контролировали эти силы ООН, и не было согласия, никогда он никакой роли не играл, существенно нигде его, я помню, там, когда убийство Патриса Лумумбы, я читал, там вечно были споры, там, кто контролирует, как себя ведут силы ООН, но вот тогда они как бы были в интересах американцев, и СССР громил ООН там со всех трибун. Мне кажется, что это просто есть некая мечта человечества, ну или, по крайней мере, либеральной его части, о том, что возможен такой рай на Земле в виде мирового правительства, и таким мировым правительством почему-то все посчитали ООН. Это никогда не было. А ООН – это площадка для коммуникации, наиболее широкая на сегодняшний момент, не имеющая альтернативы. То, что отдельные люди пытаются использовать ее не по назначению и оказываются, как правило, разочарованными, не имеет к деятельности этой организации никакого отношения.
Вадим Борисович, минут 10 у нас остается до конца эфира. Предлагаю пробежаться по вопросам зрителей.
Да,
Вот,
конечно.
например, наша зрительница Любовь недавно ехала куда-то по своим делам на такси. И все бы ничего, но у водителя играл радио. И радио исполнил вот такую песню.
Неужели шансон?
Я, к сожалению, мелодию не знаю, но, скорее всего, это что-то шаманообразное. Петь я не буду, но рифма примерно показывает нам, откуда растут ноги. Матушка-Земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других, угадайте что, занозонька. Не поверила своим ушам, сообщает нам Любовь. Загуглила, оказалось, действительно есть такой клип, песня «Церковь Береза», 2022 год. Что это за попытка создания неофольклора и непонятной гордости за то, что являешься, у кого и где, правда, автор не уточнил, занозой? Кажется, проникновение в так называемую народную песню – это пострашнее разных шаманов. Ну, вот мне кажется, что лично мне, по крайней мере, что шаман как раз и занимается именно этим родом пенетрации.
Вы знаете, ну, на самом деле люди должны быть равноправны, но люди не всегда равны. Они рождаются зачастую неравными, это нормально. Они не равны в том числе в своем таланте, но правда равны в том, что у каждого свой талант. Но когда в какой-то области, ну, люди бывают более талантливые, бывают менее талантливые. При той или иной конкуренции иногда более талантливые имеют шансы вскарабкаться куда-то наверх, а иногда наоборот, одна система начинает работать так, что менее талантливые имеют преимущество перед более талантливыми. Это вот тогда происходит сбой системы. Ну, такой сбой системы сейчас произошел. Есть огромное количество людей, которые хотят в этой вот и вечной лестнице социальной иерархии куда-то вскарабкаться. Таланта у них нет. Но если... Я сейчас с внуком эти игры играю. Знаете, они в Италии называются бусики. Но у нас тоже был популярный, когда был маленький. Бросаешь там кубики и движешься там из точки в точку, доходишь до какой-то точки, там, попадаешь в бочку, там сидишь, два хода пропускаешь. А бывает так, что бросил кубик, а там написано стрелочка, и ты там сразу на 6 цифр или на 10 вперед перелетаешь. А вот система сейчас устроена, как эти итальянские бусики, понимаете? Ты, если спел про заноску, это считай, что ты попал на клеточку, которая тебя выносит в системе иерархии, там всех этих рейтингов, бонусов, на 6-7 там строчек вверх в хит-параде. Поэтому все в это играют. То есть ничего, опять-таки, сверхъестественного, ничего такого, что не было свойственно во всех временах всем народам, я в этом не вижу. Ну, почитайте про нацистскую Германию 30-х годов. Ну, вот я интересно такую как бы статистику смотрел. У кого-то анализ давно неплохой был. Культурно, типа, жизнь Германии при фашизме. Ну, и что там, несколько десятков тысяч членов было, между прочим, Союза немецких писателей. Но они все это фуфло писали, заполняли собой пространство, были романы, были все. Там где-то сидел Томас Манн, Ремарк, Катрин Денёв в эмиграции. Но это ж классно, что они в эмиграции. То есть, поверьте, они освободили площадку. Эту площадку заняли там несколько десятков тысяч Союза немецких писателей, там, архитекторов, там, еще кого-то. То есть это нормальное состояние. То есть проблема, я вижу, не в этом. Вот по этим вот заноскам очень легко определять, собственно говоря, потенциал этого режима. Потому что когда такой коллапс случился 100 лет назад, то там все-таки был на той стороне Маяковский, ну и как бы много чего. Понимаете, Фадеев. Они, конечно, тоже были индоктринированные, но они были талантливы. Понимаете, а сейчас их нету. То есть сейчас эта черная революция, она не сопровождается никакой новой эстетикой. Это, кстати, не моя идея, как ни странно, я ее где-то в начале войны подсмотрел, там клуб был такой, Дачук, там Романенко, ну, как украинских философов, стали перспективы украинского возрождения, и, по-моему, Дачук это был, кто сказал, но я могу ошибиться, что в конечном счете потенциал он измеряется вот этой степенью эстетического развития, вот этой новой эстетики. Вот есть новая эстетика, можно сказать, что да, из этой революции что-то получится, а нет новой эстетики, не получится. Но мы такие разные, как говорится, с Украиной и Россией, но все-таки они вместе. Вот понимаете, по той эстетике, которая сейчас прет из России, вот я вам, как говорится, конечно, я не Геращенко, рук не жалко, но почти готов сказать, ну ничего не получится. Вот с этой эстетикой, ну ничего не получится. Нет потенциала у этого движения.
Я был на Майдане в 2014 году, и могу вам сказать, что вот там уж эстетики было выше крыши. И визуальные образы, и музыкальные, и все, что вообще происходило в сфере культуры, мистецтва, да, то, что называется по-украински, простите мне мой российский акцент. Это, конечно, шло просто параллельно и нога в ногу со всеми политическими преобразованиями, которые были.
Я пытаюсь смотреть на самом деле, ну, песни, какие-то там, образы, которые продуцирует эта Z-культура. Я пытаюсь себя все время ущипнуть, сказать, что я, наверное, сноб какой-то. Хотя на самом деле я эстетически очень не ранен. К сожалению, к огромному, это вот если бы я прожил бы какую-то вторую-третью жизнь, то в этой второй-третьей жизни, ну, я бы кое-что очень многое поменял, в том числе поменял бы свои отношения с музыкой, свои отношения с живописью. То есть это то, чего вот на сегодняшний день мне сильно не хватает. Поэтому я, конечно, здесь не показатель. Но даже с моим двушалким уровнем я должен сказать, что там ничего нет. В этом проблема. То есть я был бы рад увидеть абсолютно идеологически чуждое мне произведение, там, равного какому-нибудь железному потоку, там, равного там, хотя бы этому Павлу Корчагину, так, понимаете, как закаляла сталь, нет ничего. Но это реально футбол. В этом проблема.
А еще один вопрос про культуру. Спрашивает у нас наша зрительница Елена из Франции. Вы часто говорите о дефолте культуры в России. Как вы думаете, можно ли говорить об этом как общем мировом явлении? Вот как пример, например, Елена приводит такой довольно неочевидный пример, но дебаты американских кандидатов в президенты в этом году и, например, в 92-м Клинтон, Буш и Перро спокойно обсуждали, или Перро, прошу прощения, не знаю, куда рение, спокойно обсуждали реальные проблемы, делали друг другу комплименты, называли вещи своими именами и внимательно выслушивали оппонента.
Я всегда очень осторожен в таких прогнозах и оценках, потому что мы никогда не знаем, что на самом деле варится в культурном котле и что еще выскочит, какой у него реальный потенциал. А склонность человечества считать свой век последним и окончательным закатом как бы всего человечества – она вот существует ровно столько, сколько существует само это человечество. Я уже однажды с Лосом, к сожалению, я не видел этого фильма, но мне Борис его очень подробно пересказывал, был какой-то смешной французский фильм, по-моему, где одна и та же комната, вот какой-то условный замок, и собираются люди там в костюмах, ну, условно говоря, там, 60-х годов 20 века. Ну, просто такой салонный прием, все дамы, кавалеры целуются, садятся за столом и рассказывают о том, какой же кризис культуры произошел, как изучали люди, как это все катится в тартарары, и как это все не похоже на их там век высоких стандартов, к которым они привыкли. Потом следующая сцена показывается, эта же комната, там 100 лет назад, 19 век, соответственно, обстановка другая, костюмы другие, манеры другие, собираются люди, обсуждают там эпоху после наполеоновских войн, обсуждают, как век катится в тартарары, как все это измельчало, как все это ужасно. Ну и дальше, там, 18 век, там, 16 век, то есть костюмы меняются, а разговор остается одним и тем же. А, как ни парадоксально, ну, я в этом смысле оптимист, я считаю, что, конечно, культура развивается, и если на больших там расстояниях мы посмотрим, то все равно даже зверства сегодняшнего дня пока не идут никакое сравнение с зверствами столетней давности, там, этими массовыми убийствами на японском и германском театрах военных действий. Но все равно пока, как бы, слава богу, не там. И степень жестокости уменьшается, и даже та новая этика, которую я, может быть, не готов полностью восприять, но ставит, наверное, правильные вопросы толерантности, какого-то движения. Да нет, что-то развивается. Мы, безусловно, находимся сейчас на переломе технологическом, который рождает, соответственно, культурный разлом. И кризис, он существует во всем мире. Но во всем мире он существует как кризис перехода, а вот в России мы как бы этот кризис не пережили, у нас произошел именно дефолт. Потому что то, что с нами случилось, это называется культурное банкротство. Это уже не кризис, это банкротство. Это уже непоправимо, если либо у тебя должен быть внешний управляющий, либо у тебя должен быть конкурсный управляющий, либо риск-менеджмент. Вот мы уже без этого не выйдем.
Ну, есть выходы, и даже не один выход. Можем этому порадоваться. Вадим Борисович, нота позитивная. Заканчиваем тогда на этом. Очень мне понравился вопрос про денацификацию России. К сожалению, не успел я его задать. Он такой, я думаю, объемный.
В следующий раз на закуску.
Да, оставим его на следующий раз. Автору большое спасибо. К сожалению, он не представился. Но перенесем, да, Вадим Борисович?
Давайте перенесем, просто запомните, чтобы не затерлось.
Да, поставил себе напоминалку. Друзья, спасибо вам, что были с нами. Вадим Борисович, до встречи через неделю, получается.
Да, всего доброго. Через неделю. Надеемся, что не произойдет ничего из того, что мы обсуждали. Мы спокойно встретимся в свое время в нужный
Совершенно момент. Верно.
Давайте, всего доброго.
Всего хорошего, друзья. Не уходите без лайка, коммента. Ну и проверьте, подписаны ли вы на нас. Также несколько важных, хороших, нужных ссылок в описании. В том числе мой телеграм-канал, где я принимаю вопросы для нашей чисто конкретной политики. Всем пока.